эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 ноября. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Арест Бачоа Халая. В Южной Осетии восстанавливают дома. Последствия сухумского наводнения. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: не менее 20 военнослужащих правительственных сил погибли на юге Сирии. ФБР проверяет электронную почту бывшего директора ЦРУ. Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест главы правительства Пермского края. Не менее 20 военнослужащих правительственных сил погибли на юге Сирии в результате двух взрывов в городе Дера. По сообщениям сирийских правозащитников, два взрыва произошли с небольшим интервалом на территории офицерского клуба. О взрывах и жертвах, не называя число погибших, сообщило и государственное агентство САНА. Бои между повстанцами и войсками Башара Асада идут сейчас в Сирии главным образом на севере в районе Алеппо и провинции Идлиб. За минувшие сутки страну покинули более 11 тысяч беженцев. Всего, по данным ООН, с начала вооруженного конфликта весной прошлого года Сирию покинули уже 400 тысяч человек. Президент США Барак Обама и члены Конгресса, представители обеих ведущих партий Соединенных Штатов, высоко оценили деятельность генерала Дэвида Петреуса, подавшего накануне в отставку с поста директора Центрального разведывательного управления. В заявлении Обамы подчеркивается, что Петреус несколько десятилетий служил стране и помог сделать ее более сильной и безопасной. Дэвид Петреус ушел в отставку по личным причинам, признавшись во внебрачной связи. Он возглавил ЦРУ в сентябре прошлого года. А до этого получил известность как командующий американскими войсками в Ираке и Афганистане. Американские СМИ называют имя возлюбленной Петреуса. Это автор его биографии Паула Бродвелл. По сообщениям источников, Федеральное бюро расследований начало проверку электронной почты бывшего директора ЦРУ, получив сигнал о том, что Бродвелл могла иметь доступ к этой почте, которая могла содержать секретную информацию. Исполняющим обязанности директора ЦРУ назначен Майк Моррелл. Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест главы правительства Пермского края, бывшего замминистра регионального развития России Романа Панова, задержанного в пятницу по подозрению в причастности к хищению 93 миллионов рублей на подготовку к саммиту АТС во Владивостоке. В субботу Панов в суде отказался отвечать журналистам на вопросы о своей роли в деле хищения, однако пообещал полностью сотрудничать со следствием. По данным МВД, Панов и еще несколько чиновников организовали конкурсы на заключение госконтрактов в области строительства и страхования объектов, после чего обеспечили победу подконтрольным им же коммерческим структурам. На счета этих компаний было перечислено около 93,5 миллионов рублей. Однако предусмотренные контрактом услуги ранее уже были выполнены другими фирмами.
Эхо Кавказа. Новости.
17 военных погибли на юго-востоке Турции в результате падения военного вертолета, передает Елена Солнцева.
Вертолет «Сикорский» разбился в горной местности в провинции Шиирт на юго-востоке Турции в ходе спецоперации против курдских сепаратистов. На борту находились 13 солдат спецназа и четверо летчиков. Все они погибли. Губернатор провинции Шиирт Ахмед Айдин сказал: «Вертолет вылетел на боевое задание. Он стал падать через несколько минут после того, как набрал высоту. Погодные условия были нормальные. Причиной гибели, очевидно, стали технические неполадки. По предварительным данным, причиной падения могли стать неполадки в винтовом отсеке. Как сообщают газеты, ранее на этой неделе в ходе боевых действий против сепаратистов на юго-востоке страны турецкие военные уничтожили 42 курдских боевика. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Польшу прибыло первое подразделение американских солдат, которые будут служить на базе ВВС на польской территории, передает Алексей Диковицкий.
На военном аэродроме американских солдат приветствовали министр обороны Польши Томаш Симоняк и новый посол США в Польше Стивен Мул.
Моим заданием будет укрепление нашей чрезвычайно близкой дружбы, также в сфере безопасности,
заявил американский дипломат. В свою очередь министр Симоняк подчеркнул, что на территории Польши и раньше находились иностранные войска, чего сами поляки, однако, не хотели.
Сегодня наши американские союзники и друзья прибыли сюда по нашему приглашению и являются чрезвычайно желанными гостями во всей Польше.
Американские военные, пока их прибыло в Польшу всего 10, будут дислоцированы на территории 32-й базы тактической авиации в Ласке в рамках программы Aviation Detachment. Вместе с поляками американцы будут готовить базу для регулярных учений с участием самолетов ВВС США F-16 и «Геркулес». На время учений контингент будет увеличиваться до 250 американских военнослужащих. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Ирак решил отказаться от контрактов с Россией на поставку оружия и военной техники общей стоимостью более 4 миллиардов долларов. Как заявил пресс-секретарь премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики, решение было принято из-за опасений, связанных с коррупцией.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Тбилисский городской суд вчера оставил Бачо Ахалая в предварительном тюремном заключении. Двое других подсудимых, проходящих по тому же делу, судья согласился освободить на время следствия под залог. Рассказывает Олеся Вартанян.
То, что этот судебный процесс запомнится надолго, стало ясно еще рано утром, когда у здания суда стали собираться сторонники Бачо Ахалая. Были и жители столицы, но кто-то не поленился приехать и из Зугдиди. Среди защитников задержанного оказалось немало его родственников и друзей. Русико Широзия с Ахалая лично не знакома, но посчитала необходимым прийти и поддержать бывшего министра. Она не верит ни единому слову в показаниях, опубликованных прокуратурой и положенных в основу предъявленного обвинения. Может, Ахалая где-то по жизни и оступился, говорит женщина, но его заслуги перед страной столь весомы, что он не может быть отправлен за решетку, как простой преступник.
Вы знаете, нет идеальных людей абсолютно. Мы абсолютно не безгрешные люди, понимаете, но это все нужно делать чистыми руками, а не вот такими помыслами и манерами.
У Русико Широзия решение задержать Ахалая вызвало приступ негодования. Освободите политических заключенных. Ахалая виновен лишь в любви к родине. Такие надписи можно было прочитать на плакатах, с которыми пришли молодые люди, решившие выступить в защиту задержанного. В то время, как они молча демонстрировали свой протест перед камерой, кто-то в толпе журналистов не выдержал. «А вы знаете, что с заключенными вытворял этот ваш Ахалая, которого вы сейчас защищаете?» Возмутился Гия Абдаладзе, один из трех фоторепортеров, осужденных в прошлом году за шпионаж. Защитники Ахалая не удостоили его ответа. «Не обращайте внимания на этого провокатора», потребовала Тея Тутберидзе, одна из организаторов акции и близкий соратник Ахалая. Защитников бывшего министра оказалось намного больше, нежели мест в зале судебного заседания. В комнату сумели зайти лишь родственники, несколько друзей, а также около двух десятков депутатов от национального движения. Народных избранников, готовых поручиться за Ахалая в случае его освобождения под залог, общим счетом набралось 31. Они выступили также поручителями и за двух других подсудимых, проходящих по этому же делу. Бывшего командира 4-й бригады Зураба Шаматава и начальника генштаба Георгий Каландадзе. За последнего также пожелали дать гарантии перед судом 40 членов клуба генералов, в том числе герой грузино-абхазской войны Коба Кубаладзе. Сторона обвинения призывала суд не идти ни на какие уступки. Прокурор Коба Назадзе сообщил во время слушания, что после выборов Ахалая несколько раз выезжал за рубеж, но ни один из его выезжей не проходит по базам данных грузинской погранслужбы. Если Ахалая освободят, настаивал прокурор, он сможет вновь воспользоваться старыми связями в госорганах, чтобы опять незаметно покинуть страну.
Кроме этого, если он будет на свободе, он сможет с помощью своих знакомств в силовых структурах оказать давление на тех людей, которые уже дали или могут дать против него обвинительные показания.
Объяснил Коба Нузадзе. Всем своим видом Ахалай демонстрировал, что выпады прокурора его мало волнуют. Гладко выбритый, зачесанными назад волосами, в стильной сорочке с распахнутым воротом, поверх которого была надета элегантная серая кофта. Он не производил впечатления человека, который два дня провел в следственном изоляторе. Подсудимый сидел, прикрыв глаза, расслабленно опершись на спинку скамьи. Лишь иногда, когда прокурор описывал некоторые детали вменяемых ему преступлений, на его лице появлялась снисходительная улыбка. Бывшего министра обвиняют в превышении служебных полномочий и незаконном лишении человека свободы. Все это по событиям прошлого года. В данный момент у прокуратуры на руках 10 свидетельств, в том числе пострадавших военнослужащих, а также тех, кто стал свидетелем действий Ахалая.
Все, что заявляет прокурор, слишком абстрактно. Вы не представили никакой конкретики. Ахалая был за рубежом, но он же вернулся и по первому вызову явился в следственные органы. Что дает вам основание утверждать, что если его освободят, он попытается сбежать?
Возразил адвокат бывшего министра Иосиф Джанашвили. Прения сторон сопровождались выкриками из зала. Когда речь зашла о заслугах подсудимых и проявленном ими в прошлом героизме, присутствовавшие начали неистово аплодировать. После 20-минутного перерыва судья объявил о своем решении. Ахалай во время следствия будет находиться в СИЗО. Двое других подсудимых на свободе. Каждому из них пришлось нести залог в размере 20 тысяч лари. Вердикт суда, казалось, не произвел на Ахалая никакого впечатления. Он пожал руку Каландадзе и Шаматава и в сопровождении охраны проследовал к двери. «Пусть сидит, все равно ведь ничего не докажут», – пожала плечами сидевшая в первом ряду мать Ахалая, Нана. Потом махнула рукой и вышла. На выходе ее и сторонников Ахалая уже ожидали активисты грузинской мечты. С вениками наперевес они стали осыпать покидающих здание суда матерной руганью. Двое парламентариев приняли вызов, но остальные предпочли этого не делать. Они почти бегом добрались до автотранспорта и, сорвавшись с места, на высокой скорости умчались прочь. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Единое национальное движение объявило парламенту Грузии политический бойкот. Как заявил депутат от оппозиционной партии Давид Дерчашвили, мы объявили политический бойкот и не собираемся возвращаться в парламент Грузии. Посмотрим, как будут развиваться события. По его словам, бывшая правящая партия расценила преследование экс-министра обороны и новый бюджет, урезавший содержание администрации президента Саакашвили, как начало политических репрессий. Своим мнением о демарше парламентской оппозиции поделился наш постоянный собеседник Тбилиси. Политолог Сосоц Скоришвили. С ним побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Сосо, у меня простой вопрос. Вчера вечером национальное движение объявило о том, что его фракция покидает парламент. И насколько вам кажется серьезным это событие? Все-таки это почти половина депутатов. Может ли оно привести к какому-то гражданскому конфликту? Стоят ли какие-то серьезные интересы за национальным движением?
Я не думаю, что демарш молодой оппозиции будет длительным. Они активны по всем направлениям, которые они считают важным. Ну и уже следующее заседание пройдет с их участием. Они только-только начали осознавать смысл изречения «что посеешь, то и пожнешь». Но, видимо, все-таки не готовы осознать все, что произошло в стране. Поэтому они опять агрессивны, опять не стесняются каких-то ложных обвинений. И вдруг человека, который был объявлен симптомом и символом одновременно того садизма, который царил в Грузии, политическим узником. Соответственно, еще будут, конечно, громкие заявления, какие-то угрозы в адрес парламента, правительства. Но, как говорится, поезд уже ушел, и жизнь входит в колею уже нормальную. И когда и полиция, и армия уже сформированы в виде новых руководителей и уже начали активные действия прокуратура, Министерства юстиции, конечно, уже эти демарши будут восприниматься только как проявление демократии, а не какая-либо серьезная опасность для будущего страны. Хотя такие намерения существуют и очень часто слышен от бывших членов правительства о том, что через 6 месяцев все встанет на свои места. Но этим они, я думаю, только подогревают интерес к собственным персонам со стороны их фанов, которые люди, естественно, были и остаются.
Вот это как раз и интересно. Ну, представьте себе, политическая сила, которая набрала порядка 40% на выборах. Либо результаты выборов были посчитаны неправильно, либо на самом деле такая сила может вывести на улицу своих сторонников и спровоцировать гражданское противостояние, что-то одно. Или за ними никого нет, или они все-таки способны как-то противодействовать новой власти.
Сила бывших властей опиралась на силовиков, на полицию, на спецназы, которых уже нет в их подчинении. Поэтому очень корректен все еще господин президент, который, в отличие от своих активистов, ни словом не помолвил насчет ареста Чаны Ахалая. Он только комментировал неприемлемость ареста начальника генштаба. А вот Ахалая не было в его выступлении такой темы. И, кроме того, хочет он или не хочет, факт, что на 100 миллионов сократился его личный бюджет как президента, фонд президентский. И с 24 миллионов до 1,5 миллиона сократились средства, расходуемые секретарем Совета безопасности страны. Поэтому это их, конечно, раздражает. И считают, что любое решение нового руководства страны должно оспариваться. И обвинение в их адрес в антидемократичности, конечно, это будет их основной инструмент. Но пока, честно говоря, грузинское население, оно очень агрессивно все еще предыдущим властям. И очень актуален их вывод о том, что необходимо, чтобы действительно те пожинали бы то, что они посеяли. Конечно, это не доставляет удовольствия бывшим властям, но пока какого-либо компромисса ждать рано, пока не выпустит пар и одна, и другая сторона, сцепившиеся друг с другом всего 1,5 месяца тому назад.
Это был Сосо Цискаришвили. Продолжаем тему. На этой неделе арест Бачова-Халая Андрей Бабицкий обсуждал с экспертами в рубрике «Некруглый стол».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
У нас на линии из Тбилиси юрист Кахишвили и, насколько я понимаю, из Батуми политолог Гела Васадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер, я только тоже из Тбилиси.
Ага, хорошо. Ну, Гела, вопрос у меня первый к вам. Вы опубликовали в своем живом журнале текст, в котором выразили недоумение слабостью позиции обвинения. Вы посчитали, что те претензии, которые выдвинуты Бачуа Халая и на основании которых он арестован, в общем, неосновательны. Скажите, разъяснения, которые давало Министерство юстиции, вас удовлетворили?
Несомненно, потому что министр юстиции на брифинге сказал, что речь идет о физическом оскорблении, тогда как это было ночное сообщение, о котором вы говорите, значит, там шла речь об оскорблении вообще, то есть оскорбление может быть каким угодно. Но вы понимаете, в чем дело? На самом деле у общества, участия общества возникает резонный вопрос. Насколько корректна мера пресечения в данном случае? То есть с юридической точки зрения, возможно, все правильно, но когда человек по своей доброй воле приходит в прокуратуру и в связи с конкретным эпизодом по факту физического оскорбления нескольких лиц ему выбирают меру пресечения взятия под стражу, то тогда сразу же возникает вопрос, что нет ли тут политической подоплеки. Вопрос, конечно, риторический. Политическая подоплека тут есть, и все это прекрасно понимают. Но, вы понимаете, в чем дело? Мне в последнее время я постоянно повторяю слова нашего нынешнего спикера о том, что демократия – это процедура. Так вот, очень важный вопрос сейчас для Грузии, для грузинского общества, чтобы обязательно ставились вот эти все вопросы. В принципе, это то, о чем мы говорили. То есть, если в свое время речь шла о том, что у нас демократии нет, но у нас есть реформы, то сейчас мы вступили в период невиданной демократии. И по большому счету,
я конечно, прерву, у нас, к сожалению, всего 10 минут, и мы должны в эти 10 минут уложиться, поэтому давайте стараться, ну, как-то звучать достаточно... лаконично, Кахин, но вот вопрос...
Все, я закончил.
Да-да-да, нет, мы еще продолжим нашу беседу. Кахи, у меня вопрос такой. Действительно ли мера пресечения избрана произвольно, если человек согласен сотрудничать со следствием, сам является в прокуратуру, или все-таки, когда речь идет о преступлении против личности, то такая мера пресечения оправдана?
Давайте начнем с того, что если взять принципиально и изучить саму статистику в Грузии, фактически во сколько процентов суды Грузии удовлетворяли требования прокуратуры, чтобы в качестве меры пресечения был использован арест, даже при совершении менее тяжких преступлений, я имею в виду при правлении Михаила Саакашвили, то фактически из 100 заявлений прокуратуры, 100 всегда было одобрено судом. И даже на такие преступления, как порча чужого имущества, санкция которого всего лишь год лишения свободы, суды умудрялись в качестве меры пресечения фактически избирать арест. И поэтому Грузия вышла на первое место в Европе по количеству заключенных и во второе место в мире по количеству заключенных. То есть чуть-чуть непонятно, с какой точки зрения сегодня критикует действующее меньшинство прокуратуру, когда мы не раз помним во время периода их правления по этой же статье, между прочим, 333, когда фактически только эта статья и служила мерой пресечения в качестве заключение для всех, поголовно всех чиновников, действующих во время Шеварднадзе после революции РОС, когда Саакашвили пришел к власти. Так что мне чуть-чуть непонятно, как сегодня критикуют действия прокуратуры.
Все ясно, как и давайте после
нашего... Секундочку, я закончу. При власти которых суд выносил фактически количество оправдательных приговоров в Грузии было всего 0,2%. Сотые проценты от общего количества уголовных дел, рассматриваемых судами. Что касается самого Бачу Ахалая, почему было избрано мера пресечения взятия под стражу, давайте разберемся. Это непростой человек. Это человек, который фактически был главой двух силовых министерств. И между прочим, в своем же заявлении он сказал, что я уехал из Грузии только потому, чтобы не помешать переходу власти от одного правительства к другому. То есть он в своем же заявлении фактически подтвердил, что несмотря на то, что во время выборов он уже не был на должности...
К сожалению, да, наш формат не позволяет.
Допустим...
Я прошу его прощения, наш формат не позволяет давать собеседникам так много времени на ответы. Я сразу перейду к делу. Но вот действительно сегодня все говорят о слабости памяти националов и их сторонников, потому что я даже немножко расширю тему. Речь не идет о количестве оправдательных приговоров, а речь идет о произволе, который творился и в судебной системе, и том произволе, к которому прибегала прокуратура, предъявляя по любому поводу обвинения. Скажите, действительно, по каким стандартам вы сегодня...
333 статья, часть 3, это фактически по Уголовному кодексу Грузии, это тяжкое преступление. То есть это
тяжкое преступление,
чтобы удивляться, что человек, который совершил тяжкое преступление, ему суд в качестве меры пресечения избрал заключение под стражу, тем более тому человеку, кому, возможно, будет инкриминирована еще не одна статья.
Понятно. Да, Гела, ну я хочу спросить о стандартах, которыми пользуются сегодня вы и ваши сторонники, совершенно не вспоминая о том, что происходило при Михаиле Саакашвили, и требуя законности именно сейчас.
Андрей, я бы попросил бы сначала уточнить, что я не являюсь представителем оппозиционного меньшинства, по крайней мере, до
сих пор, пока я об этом не знаю.
Это раз.
Да.
Это раз. И во-вторых, что самое важное, если мы говорим о произволе, то эти факты, я считаю, тоже обязательно нужно изучить. Но если произвол был, то народ сегодня проголосовал против. Одну секунду.
Вы о произволе ничего не знали, вам ничего не было известно.
Не надо. Не перебивайте меня, пожалуйста, договорились? И второе. Значит, что касается того, если мы говорим о произволе, то народ Грузии как раз-таки проголосовал за то, чтобы этого произвола не было, а была небывалая демократия. Поэтому именно по стандартам демократии мы подходим к этому ко всему. Вы заметите, что я не ставлю вопрос о юридической оправданности. Я ставлю вопрос о том, что, естественно, у общества должны возникать в таком случае вопросы. Почему была избрана эта мера пресечения? И на эти вопросы нужно отвечать. Это нормальная демократическая процедура.
Да, но мне кажется, что вот как раз Саакашвили дал довольно пространный и понятный ответ на эту тему. Кахи, у меня вопрос, у нас остается ровно 2 минуты. Я вас очень прошу следить за временем. У нас остается 2 минуты. Скажите, ну вот все как бы задаются вопросом, что будет дальше. Первый шаг сделан. Да, Кахи, вы меня слышите?
Да, я вас слышу, конечно же, очень плохо уже почему-то, я не знал, но я все-таки понял, я что
вас,
будет
я
дальше.
Я вас слышу прекрасно. Первый шаг сделан. Что дальше?
Давайте так, в отличие от того времени, насчет которого разговаривал господин, давайте опять-таки перейдем к делу. В данный момент у следствия одна глубокая и очень серьезная задача. В отличие от прежнего времени, которое, видно, нравилось членам правительства, бывшего правительства, в данный момент суды опять-таки контролируются. И мы прекрасно знаем, что в течение 8 лет контролировались сторонниками Саакашвили, то теперь у прокуратуры задача настолько серьезно создать доказательную базу против любого должностного лица, который правил во время Саакашвили, чтобы суд не имел возможности вынести оправдательный приговор, потому что я глубоко убежден, что суд, который в течение 8 лет исполнял просто форму нотариуса, который беспрекословно соглашался со сторонами прокуратуры, в данный момент будет очень скрупулезно изучать доказательную базу по предъявленному объявлению. Поэтому задача номер один у действующей власти, у правоохранительных органов, это как раз, в отличие от того правительства, полностью доказать вину человека, который был, допустим, привлечен к уголовной ответственности. Как раз правильно господин заметил, что в отличие от прежнего времени, теперь цель одна, чтобы люди поверили в то, что система правоохранительных органов действует в рамках закона, а не в рамках того, какой приказ они получат от высшего должностного лица, как это происходило в течение 8 лет в Грузии. И мы не должны забывать, что суд очень скрупулезно будет изучать каждую деталь уголовного дела.
Все, спасибо огромное, Каха. И я напоминаю, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были политолог Гела Васадзе и юрист Кахи Кахишвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 ноября. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге – 7:30. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Президент.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в субботу принял освобожденного накануне судом под залог подсудимого начальника Объединенного штаба вооруженных сил Георгия Каландадзе и приказал ему продолжать выполнение своих обязанностей. «По моему приказу вы должны продолжить исполнение своих обязанностей на прежней своей должности начальника Объединенного штаба. Этот инцидент с задержанием вы должны забыть, оставить в прошлом и продолжать служить Грузии», сказал Саакашвили на встрече в субботу, которая была показана грузинскими телеканалами, передает Интерфакс. Тбилисский городской суд освободил из предварительного заключения Каландадзе по залог в 20 тысяч лари, это около 13 тысяч долларов. Рассмотрение дела Каландадзе, а также бывшего министра обороны Бачи Ахалая и командира бригады Зураба Шаматава по существу в суде назначено на 23 декабря. Все трое обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Из Руставской тюрьмы номер 17 освобождены признанные НПО политическими заключенными бывший вице-премьер Грузии Амиран Кадагишвили и лидер монархистско-консервативной партии Тимур Джарджалиани. Покинуть тюрьму отказался основатель молодежного движения «Присоединяйся» Милор Вачнадзе. Как сообщил министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Грузии Сазар Субари, ранее Милор Вачнадзе внес заявку в комиссию по условно-досрочному освобождению, которая не была удовлетворена. Вачнадзе обжаловал это решение в суде, и теперь он намерен дожидаться ответа на свою просьбу в тюрьме. Вместе с тем, как заявил Субари, сегодня тюрьмы покинули 59 заключенных, большая часть которых отбывала наказание в Ксанской тюрьме. Среди освобожденных есть женщины и несовершеннолетние. В том числе был освобожден подросток, который отбывал наказание с 14 лет за то, что украл продукты стоимостью 15 лари. Амирана Кадагишвили осудили в 2004 году по обвинению в попытке государственного переворота. Тимур Джарджалиани был осужден по той же статье в 2006 году. Как заявил Тимур Джарджалиани, он не ожидал освобождения, однако после прихода новой власти он надеялся, что справедливость восторжествует. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров подверг в своем блоге критике запрет муфтии Чечни хоронить тела боевиков на кладбищах. Евкуров призвал соблюдать закон о терроризме, но при этом не издеваться над родственниками. «После всех следственных мероприятий тела надо отдавать родственникам, и пусть родственники их хоронят. На этих примерах оставшиеся в семье детей предостерегают от совершения тех же преступлений. Если мы будем делать по-другому, если кто-то думает, что можно не отдавать тела, не хранить по-человечески, где-то в бочках их солить и так далее, то мы будем попросту плодить терроризм еще больше», заявляет Евкуров. По мнению правозащитников, чеченские духовники просто закрепили существующую в республике практику сокрытия таким образом преступления, объявляют убитого или пропавшего без вести человека боевиком и не выдают тело родственникам, чтобы они не видели того, что им видеть не положено, пишут аргументы.ру. «Мы запрещаем хранить тела боевиков на обычных мусульманских кладбищах. Также не разрешаем проводить погребальные церемонии по нашим обычаям. Эти люди не просто по локоть, а полностью утонувшие в крови женщин, стариков и детей. Они не заслуживают обычного погребения», так объяснил решение Духовного управления мусульман Чечни муфтий республики Султан Мирзаев в интервью газете «Известия». В субботу прекратилась забастовка в главном порту Грузии Поти, которая началась 1 ноября. Участникам стачки пообещали увеличить зарплату на 20% с 1 декабря.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Что принесет Грузии победа демократа Барака Обамы? За ходом американских выборов в Тбилиси наблюдали, наверное, с не меньшим интересом, чем США. Грузинские эксперты полагают, что сегодняшняя ситуация в их стране как никогда зависит от политического расклада в Вашингтоне, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Такими аплодисментами на рассвете в Тбилиси встретили весть о победе Барака Обамы на выборах. Сотрудники американского посольства, грузинские политики и эксперты наблюдали за исходом выборов все вместе в зале одной из тбилисских гостиниц. Посол США в Грузии Ричард Нурланд поздравил всех собравшихся с результатами и объявил, что через пару месяцев станет известно, что нового принесет новая старая администрация Белого дома Грузии и всему Кавказу. Он отметил, что в Тбилиси к выборам был огромный интерес.
Было очень интересно наблюдать, как много людей интересовались этим процессом. С нами сегодня были представители различных грузинских политических кругов, экономисты, молодежь, активисты гражданских организаций. Это замечательно еще и потому, что у вас самих недавно состоялись очень конкурентные выборы, и вы знаете, что такое демократия. Однако, кто бы ни выиграл на сегодняшних выборах, отношения США и Грузии все равно бы крепли день ото дня. Have been strong and will
continue to be strong. О том, что страны бы продолжили сотрудничество при любом итоге выборов, говорили и грузинские эксперты, политики. Посетивший собрание дипломатов, премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили был рад победе Обамы и даже нашел сходство между коалицией «Грузинская мечта» и Демократической партией США.
Это год демократов. Одним из наших важнейших лозунгов была «Демократическая Грузия». Посмотрите даже на цвета эмблем наших партий. Это год синего цвета. Я убежден, что мы еще более углубим отношения с нашими главными друзьями, Соединенными Штатами Америки.
Положительным фактом победы Обамы считают и многие грузинские дипломаты. Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Александр Петриашвили заявил, что рад, что его ведомству предстоит работать с той же командой, что и раньше.
У нас было запланировано много встреч и совместных проектов, и я рад, что их не придется откладывать до инаугурации и смены администрации.
Со времен революции рост грузинские власти поддерживали тесный контакт с Американской республиканской партией. Именно при республиканцах осуществлялись активные программы военного сотрудничества между странами. После российско-грузинской войны и смены администрации в Белом доме сотрудничество заметно снизилось, а риторика Вашингтона по отношению к России смягчилась, что не устраивало многих грузинских политиков, говорит эксперт Гоги Хуцишвили. Он же добавляет, что для развития грузинской демократии, особенно после выборов, победа Обамы будет иметь гораздо более благотворное воздействие. По его мнению, демократические власти США могут принять участие и в нормализации российско-грузинских отношений, о курсе на которую объявил грузинский премьер Иванишвили.
Американская администрация, как только вот эта вот сейчас горячка в связи с выборами, она опять уляжется, собирается занять очень активную позицию по отношению к России, для того, чтобы Россия как-то серьезно посмотрела на те возможности, которые сейчас открываются вот в российско-грузинских отношениях с целью нормализации.
В фокусе внимания Вашингтона будет оставаться и вопрос военного сотрудничества с Тбилиси, говорит эксперт. Совместная операция союзников в Афганистане, в которой Грузия принимает самое активное участие, медленно, но верно подходит к концу. Странам придется искать другие направления сотрудничества в этой сфере. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Заявление нового грузинского госминистра по реинтеграции Паата Закаришвили о намерении властей начать диалог о восстановлении железнодорожного сообщения через Абхазию вызвало в абхазском экспертном сообществе неоднозначную реакцию. Одни не усматривают в этом ничего, чтобы имело принципиальные различия с политикой предыдущих властей, тогда как другие считают, что сам грузинский подход изменился в корне, рассказывает Денис Кузьмин.
Железнодорожная тема в Абхазии в связи с недавним скандалом вокруг получения баснословного кредита от России на ремонт дороги уже успела возглавить в республике горячую десятку самых топовых тем. Возможно, на волне эмоций и критики, связанных с этим скандалом, новоиспеченный госминистр решил подлить масло в огонь. Напомним, в интервью газете «Коммерсант» Паата Закаришвили заявил о намерении властей Грузии начать диалог о восстановлении железнодорожного сообщения через Абхазию. При этом он подчеркнул, что со своей стороны грузинские власти исключают какую-либо политическую подоплеку в этом вопросе, ставя во главу угла только взаимные экономические интересы. Помимо прочего, Закаришвили предложил признать паспорта граждан Абхазии и Южной Осетии действительными на территории Грузии. Известный общественный деятель Абхазии Батал Кабахия считает, что какие бы заявления ни звучали из уст Закаришвили, сама должность госминистра по реинтеграции исключает возможность урегулирования конфликта.
Он возглавил министерство, которое фактически провально, расстреляно. Ясно, что это министерство не является как бы той структуры, которая могла бы внести какой-то вклад в урегулирование нашего политического конфликта. Мало того, она заводит еще больше, вот конфликт становится глубже.
Батал Кабахия уверен, что огромный выброс новыми грузинскими властями в информационное поле различного рода предложений, причем противоречивых и далеко не бесспорных, имеет целью поиск обратной связи в международном сообществе, в том числе и в Абхазии. Реакция на предложение, откуда бы она ни исходила, считает Батал Кабахия, поможет просчитать с свои политические шаги, поэтому реагировать на эти предложения не имеет смысла. К тому же ничего нового он в них не видит. Ключевые установки предыдущей власти в отношении Абхазии, как то территориальная целостность, возвращение беженцев, открытие всех коммуникаций и им подобные, в артикуляции новой власти совершенно не изменились. Депутат Народного собрания Беслан Эшба также считает, что ключевые установки нового руководства Грузии в отношении Абхазии остались прежними, поэтому особо обольщаться не стоит. В то же время депутат не исключает интереса со стороны России на предложения грузинских властей. Однако в рамках партнерских отношений, существующих между Абхазией и Россией, каких-либо рисков для Абхазии депутат не видит.
Я не предвижу здесь никаких рисков. Почему? Потому что все-таки мы самостоятельное государство. Если мы не будем допускать каких-либо ошибок, российские риски могут быть исключены вообще.
А вот политолог Астам Уртания, напротив, уверен, что политические риски для Абхазии с приходом в Грузии новых властей значительно выросли, и поводов для беспокойства стало гораздо больше. Мы, по словам Астама Уртания, являемся, скорее всего, свидетелями формирования нового подхода Грузии к разрешению проблемы взаимоотношений с Абхазией. И фигура Пата Закаришвили, считает политолог, выбранная в качестве рупора этого подхода, отнюдь не случайно.
Я думаю, что это один из немногих качественных экспертов по Абхазии, который достаточно хорошо знает внутреннюю ситуацию в Абхазии. К тому же он достаточно давно работает в неправительственном секторе, занимается конфликтологией, политологией, и ему известны современные методологии урегулирования конфликтов. Что сейчас предлагает он, это фактически давно апробированный подход, связанные со стратегией односторонних позитивных действий.
Односторонние позитивные действия – это тот подход, который в свое время был разработан, сложился и успешно применяется во всем мире Соединенными Штатами Америки. Они называют этот подход soft power или мягкая сила, который пришел на смену менее эффективному – лобовой конфронтации. Последствия такого мягкого воздействия в настоящее время в полной мере ощутил на себе Ближний Восток. Астам Уртания подчеркивает, что это совершенно новый вызов для нас.
Мы привыкли иметь отношения с Грузией, которая занимает такую однозначную позицию, выступает как такой мощный конфликтогенный фактор. В данном случае мы наблюдаем совершенно иную линию поведения. И мы должны быть к ней готовы.
Период политической изоляции для Абхазии завершился, уверен Астам Уртания. Поэтому старые методы по урегулированию взаимоотношений между Абхазией и Грузией в новых условиях будут неэффективны. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия начался процесс восстановления частных домов, которые так и не были внесены в комплексный республиканский план. Пока в списке всего 20 домов по всей республике. Перечень следующих 20 домостроений скоро будет утвержден в правительстве. Рассказывает Зарина Санакоева.
Дом Роберта Санакоева находится в самом центре Цхинвала на проспекте Алана Джоева. В августе 2008 года он был практически разрушен после прямого попадания снаряда. Сейчас на его месте котлован. Рабочие уже укладывают опалубку под заливку фундамента. Почему дом, разрушенный войной 2008 года, восстанавливают только спустя 4,5 года, Роберт не знает. Он рассказал, что работу вроде бы собирались начинать и в прошлые годы. Даже стройматериал на место завезли. Но вот пришло новое руководство, и дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки.
Как только правительство поменялось, мы пришли где-то, наверное, 2 раза записались к Хугаеву, в этот один раз к Алле Александровне, 2 раза. И все. Угу. Нам сказали, подождите, как только что в списках, они сделали новые списки, проверили, сказали, что вы в этих списках есть. И как только нам будет финансирование, как только нам одобрят наш проект, чтобы восстановить невосстановленные дома, которые остались, мы обязательно приступим к этому.
Впрочем, нельзя сказать, что вопрос с финансированием решен окончательно. У государственного унитарного предприятия, которое должен проводить работы, на счету довольно скромная сумма – 20 миллионов рублей. Об этом сообщила вице-премьер Алла Джоева. Эти средства взяты правительством под свою гарантию со спецсчета, на котором хранятся деньги, перечисленные из самых разных уголков планеты в помощь жертвам августовской агрессии. У Аллы Джоева есть вопросы относительно использования этих средств.
Мне, как человеку категоричному, и до сегодняшнего дня несколько непонятно, почему эти средства собраны для жертв, а люди люди, у которых сгорели дома, это несомненные жертвы, почему нельзя было какую-то часть этих денег направить на то, чтобы людям было восстановлено жилье? Но это вторичный вопрос.
Недавно был составлен список еще 20 домостроений, подлежащих восстановлению. Однако все еще нет необходимых средств для проведения работы, говорит Алла Джоева. Уже удалось восстановить многие дома в селе Хитогурово, через которое в августе 2008 года в республику входила часть грузинских войск. Однако чего стоило людям добиться того, чтобы на их бедственное положение обратили внимание, Алла Джоева даже не хочет вспоминать.
А это и создает то напряжение в социуме, которое приводит потом к крайней агрессии с их стороны. Потому что, согласитесь, пятый год ждать, когда кто-то прореагирует на твои страдания, это надо быть очень терпеливыми людьми нужно быть. А большинство из них совершили ни одно и ни два хождения по мукам, судя по тому, как они описывают мне эти свои долгие мытарства.
Действительно, терпение обездоленным людям не занимать. При прежней власти они мало на что надеялись. И потому, сцепив зубы, ждали. Может быть, и до них когда-нибудь дойдет очередь. Но к новым властям, которых они выбирали, граждане республики предъявляют другие требования. Терпеть больше никто не желает. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
34 года назад начала свою работу абхазская государственная телерадиокомпания АГТРК. О том, как создавалось абхазское телевидение, нам рассказал в недавнем прошлом генеральный директор АГТРК, профессор Абхазского университета Гурам Амкуа, который в эти дни гостит в Праге. С ним побеседовал Демис Паландов.
Гурам, добрый вечер. Сегодня такая знаменательная дата у абхазского телевидения. Сегодня ей, правда, не 35, а 34 года, неровная цифра. Но все равно вы оказались в этот день в Праге, и мы решили с вами поговорить о том, как вообще абхазское телевидение начиналось. Я, насколько знаю, вы стояли у истоков абхазского телевидения, и даже ваш первый материал, собственно, был первым в эфире. Вы могли бы рассказать об этом?
Да, большое спасибо за приглашение. Я очень рад, что у меня такая возможность сегодня появилась здесь, 6 ноября, день рождения абхазского телевидения. Я встречаю в Праге со своей семьей, и для меня это большой праздник, потому что ровно 34 года тому назад впервые в эфир вышла абхазская государственная телерадиокомпания, и эфир выдавал я, как режиссер. И передача, которая была подготовлена к этому дню, я был режиссером этой передачи, этой программы, которая записывалась, снималась и монтировалась в Тбилиси тогда. Первая съемка вообще началась 24 августа в 1978 году. И первый выезд на передвижной телевизионной станции мне пришлось это делать. Я был режиссером этой программы. Этой видеозаписи. Это был концерт государственной абхазской капеллы возле местечка Диаскурия. И вот этот день я сейчас как-то очень вспоминаю, как это было. И, к сожалению, много времени с тех пор.
Гурам, а была какая-то предыстория появления абхазского телевидения? Да. Были какие-то трудности?
Ну, абхазское телевидение, оно само по себе не появилось, и не появилось оно решением местных абхазских властей. Это событие 1978 года. Абхазский народ много раз обращался к руководству своей страны, к руководству тогда СССР. И абхазы были недовольны своей политической ситуацией в республике. И фактически абхазское телевидение, абхазский государственный университет и многое другое это стало в результате волнений, которые проходили на территории Абхазии вот в те годы. И 4 июня 1978 году было решение Совета министров, профсоюза, ЦК в трехмесячный срок о создании абхазского телевидения.
Был такой тяжелый, конечно, период, когда, я имею в виду грузино-абхазскую войну. В каких условиях тогда работали люди на абхазском телевидении?
Когда началась война, буквально через несколько дней, это было 17-18 числа, город Сухум покинули абхазы, и абхазское телевидение не могло продолжать работу в городе Сухум, и уехали в город Гудаут. И буквально в течение суток было развернуто телевидение, и началось вещание абхазского телевидения в Гудаутах. И журналисты, кстати, сделали тогда все возможное и невозможное, чтобы мир услышал о войне в Абхазии. Именно мнение абхазов, именно точку зрения абхазского народа.
Ну, я не буду задавать критических вопросов об абхазском телевидении сегодня. Собственно, сегодня день рождения. Вы имеете какую-то связь с абхазским телевидением сегодня?
Да, безусловно, я имею, конечно, имею связь с абхазским телевидением сегодня. Я сегодня там нахожусь. Во-первых, все мои студенты работают. Я работаю сегодня в Абхазском государственном университете, руковожу кафедрой абхазской журналистики. И все студенты, которые заканчивают Абхазский университет, работают на абхазском телевидении. Практически основная часть их – это мои студенты. И я поддерживаю с ними связь.
Можете передать им свои поздравления.
Да, я, безусловно, всем, не только своим студентам, а всем сотрудникам Абхазской гостелерадиокомпании, независимо от их возраста, всем хочу пожелать больших успехов. Это очень хороший творческий коллектив, который делает очень много для становления, развития абхазской электронной журналистики.
С Гуравом Амкуап беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Появится ли в Южной Осетии Национальный олимпийский комитет? Еще в августе нынешнего года с идеей его создания выступил олимпийский чемпион по вольной борьбе, глава правительственного комитета по молодежной политике, спорту и туризму Вадим Богиев. Но эта инициатива пока не нашла явных сторонников среди его коллег по правительству, рассказывает Ирина Келексаева.
Когда Вадим Богиев впервые выступил с идеей создания Национального олимпийского комитета, многие посчитали ее утопической. А что тут такого, объяснял скептикам Богиев? Нашу независимость признали уже несколько государств, которые являются членами ООН и других международных организаций. Естественно, что у нашей страны должны быть свои спортивные структуры, которые наряду с другими являются непременным атрибутом любого независимого государства. Учредительный съезд НОК Южной Осетии был назначен на 12 октября. Но в этот день Вадим Богиев без объяснения причин объявил о переносе форума. Прошел уже почти месяц, но о новых сроках ни слова. Председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму не скрывает, что его инициатива неожиданно встретилась с серьезным сопротивлением. Но Богиев от своей идеи отказываться не намерен.
У нас в республике достаточно много людей не совсем адекватно понимают, что мы хотели сделать. Здесь какие-то сыграли личные амбиции, и прикрывая все это благом республики, просто ставили палки в колеса. Я просто до конца еще даже для себя не определил, кому это так сильно мешало, что нам в приказном тоне запретили это делать. Кто бы ни были эти люди, мы все-таки это сделаем.
Вадим Богиев явно не договаривает. Противники создания Национального олимпийского комитета не просто несведущие люди. Их мотивы куда глубже и изощренней. Удивительно, что палки в колеса вставляют его коллеги, представители новой власти. Вот одна из версий. Глава комитета по спорту предложил Дзамбулату Тедееву принять активное участие в создании и работе оргкомитета НОКа. И, возможно, именно это явилось причиной приказа спустить дело на тормозах, поступившего сверху, считает российский эксперт Дмитрий Старостин. Ведь популярного среди жителей республики спортсмена местное чиновничество по-прежнему опасается. Тедеев по-прежнему сохраняет авторитет и способен серьезно влиять на общественно-политические процессы как в Южной, так и Северной Осетии. Да и Москва давно дала понять, что не желает видеть Тедеева в роли политика, говорит Дмитрий Старостин.
Здесь есть двоякая интрига. По всей логике вещей этот пост готовился для Дмитрия Тедеева, известного осетинского по вольной борьбе, но не только осетинского, но и по национальности возглавляют сборную России. Тедеев занимался политикой активно, как мы все знаем, и, к сожалению, наделал себе достаточно много врагов в Южной Осетии. Недопущение Тедеева могло быть связано либо с неприятен его фигурой со стороны бюрократии, либо с негласным приказом Москвы. В Москве действия Тебеева во время предвыборной кампании тоже воспринимались весьма, скажем, неоднозначно. Если вы помните, даже ему пытались предъявить обвинение в попытке организации госпереворота.
В отличие от Тебеева, Вадим Богив держится в стороне от политики. Как говорят его коллеги, он искренне пытается внести свой вклад в развитие спорта и молодежной политики Южной Осетии. Недавно, говорит его заместитель Станислав Дегоев, нам не хватило денег для закупки спортинвентаря для местных школ, так Вадим отдал свои. Вадим Богиев уверен, что перспектива развития югостинского спорта напрямую зависит от наличия у спортсменов именно олимпийских амбиций. Для этого и необходим комитет.
Чтобы человек раскрылся, нужны определенные условия, определенный стимул. Даже условия и стимул – это ничто по сравнению с той мечтой, которая им светит где-то вдали, там олимпийская медаль, чемпионата мира. Если у них нет на все это выхода, для чего это спорт им нужен? Мы просто готовим физкультурников. Отсюда, соответственно, наши тренера, получается, не тренера, а учителя физкультуры. То есть, если нет будущего, если нет большого выбора впереди, то все это остается призрачной мечтой, и все.
На самом деле ситуация с ног выглядит не слишком привлекательно. Получается так. Чиновники, утверждающие, что готовы верой и правдой служить идее независимости Южной Осетии, преследуя узкоклановые местечковые интересы, и выполняя любые, даже самые абсурдные пожелания старшего брата, готовы похоронить начинание, цель которого, помимо прочего, укрепление суверенитета и статуса республики. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Последствия октябрьского наводнения не дают покоя городским службам Сухуми. Сегодня в центре внимания набережная Махаджиров. Река Басла в своем устье изменила направление и буквально смыла кусок набережной. Вода и сейчас продолжает подмывать бетонную стену, ограждающую парк от пляжа. Продолжает Марьяна Котова.
Часто поэты пользуются метафорой о море, облизывающем берег. В случае на Сухумской набережной художники слово скорее сказали бы, что море откусило целый кусок суши. Во время октябрьского наводнения Басла разлилась и изменила направление течения. Сопутствующая бурлящей реке волна и разрушила конечный участок исторического охраняемого объекта. Говорит начальник коммунального управления Зура Памичба.
И вот видите, здесь вот раньше был большой островок. И вода поднялась и пробила вот здесь, и очень высоко вода поднялась и подмыла. И вот то, что вы видите, опора ушла под водой.
По словам Зураба Амичба, проект восстановления защитной пляжной полосы и самой набережной – дело специалистов. Но пока чиновники занимаются бумажной работой. Изучают, оценивают, утверждают. Поэтому мы сами решили выяснить, каким образом можно обезопасить набережную Махаджиров, которая является памятником архитектуры, и обратились к единственному в Абхазии гидротехнику Борису Черкезия. Рассказывает главный инженер Сухумского морского порта Борис Черкезия.
Я дам им рекомендации, мне кажется, такого порядка. Отсыпать где-то порядка около 1000 кубометров галечного грунта. С тем, чтобы стабилизировать и в какой-то мере, понимаете, обеспечить устойчивость вот этой части набережной.
Иногда, чтобы защитить берег, устанавливаются сваи, бетонные сооружения. Но такой способ оградить набережную от разрушительных волн Черкезия считает неэффективным и очень дорогим.
Каких-либо бетонных массивных сооружений я делать не рекомендую, это неэффективно и дорого. Если у меня будет оголена набережная, значит, волна напрямую бьет, подмывает и разваливает ее. А пляжная полоса, она является, понимаете, ну что называется, защитой. И когда набегает на этот пляж волна, вот эта самая гравий перекатывается и как бы поглощает эту энергию.
Существует мнение, что размыло берег из-за того, что ранее в этом месте вырубили кустарник, который якобы своей корневой системой удерживал грунт и гравий. Специалист-гидротехник уверен, что связи здесь нет, и кусты, которые не несут ни эстетической, ни практической нагрузки, следует уничтожить, говорит Борис Черкезия.
Они вид портят, понимаете, а здесь будет вот эта набережная, здесь будет большая полоса, пляжная полоса, и будет несколько красивее.
Пока чиновники рассматривают документы, сухумцы и гости столицы рассматривают обломки некогда самой красивой набережной на всем Черноморском побережье. А волна все продолжает точить берег. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.